Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о поэзии, в котором мы обсуждаем великие стихи, написанные по-русски. Один выпуск, одно стихотворение. Меня зовут Лев Абурин, и сегодня мы будем говорить о великом русском поэте Евгении Баратынском. С нами сегодня главный специалист по его творчеству Алина Бодрова, филолог, доцент Высшей школы экономики и научный сотрудник Института русской литературы РАН «Пушкинский дом». Алина, привет.
Лёва, привет. Спасибо большое, что ты меня пригласил и очень лестно, я бы сказала, преувеличенно лестно представил.
Ты составляешь собрание сочинений Баратынского. Я не представляю себе, кто сейчас в России знает о нем больше, чем ты. Поэтому сразу самый главный вопрос – Баратынский или Боратынский?
Ну, тут я бы так сказала, что правильного ответа на самом деле нету. Потому что сам Евгений Абрамович, как хорошо известно, не был уверен в том, как писать свою фамилию. Большая часть его публикаций и писем подписана через «А», но его последний сборник «Сумерки», сочинение Евгения Боратынского, на надгробном памятнике его жена написала, что он Евгений Боратынский. И первые его тексты тоже так подписывали. Собственно, Боратынский правильно этимологически, но уже ближайшие предки Боратынского писали себя через «а» и через «о».
А Боратынский этимологически – это как? От чего
это
происходит?
Это богом Боратын, божья оборона. Они происходят из довольно древнего польского рода. Они внесены в книгу дворянских родов точно Смоленской губернии, потому что изначально отец Боратынского, Абрам Андреевич, от кого Боратынский унаследовал свое тоже такое редкое, может быть, для русского поэта 19 века отчество, они происходили из Смоленской губернии. Там было их имение Татево, оно, к сожалению, сейчас не сохранилось, но места эти, в общем, известны. Потом они сделали себе большую карьеру, и в результате отец Боратынского получил от Павла I имение в Тамбовской губернии, Мара, сначала это Вяжля, потом отдельное имение Мара, от которого тоже, к сожалению, ничего не осталось, но которые пытаются так или иначе восстанавливать,
запустение,
и оберегать.
Запустение – это про него?
Да, запустение – это вот как раз про Мару, про их собственное вот тамбовское имение,
где
он родился.
Да, великое стихотворение «Запустение», где, собственно, говорится об этой уже полуразрушенной усадьбе, да, и о том, кто ее строил, то есть, видимо, собственно, об отце.
Да, да,
да, это выдающееся стихотворение, но мы сегодня говорим о другом его стихотворении. А, заканчивая тему с «а» или «о», все-таки в вашем собрании сочинения он через «о».
Да, решение принимал, собственно, инициатор и главный вдохновитель этого издания Алексей Михайлович Песков, мой учитель, к сожалению, уже больше, чем 10 лет как покойный. Решение было мотивировано вот, собственно, этой этимологической историей, и, собственно, те, кто работает в музеях Боратынского в Казани и кто занимается его памятью в Тамбове, они, я знаю, горячо отстаивают честь этого «о», как, собственно, сказано в воспоминаниях одного еще из приятелей Боратынского, Коншина, что, мол, он любил это «о».
Да? Да, это вообще как споры вокруг буквы «ё» и все прочие сакральные споры вокруг букв. Так вот, мы сегодня говорим о предпоследнем стихотворении, написанном Боратынским. Буквально и предпоследний, и последний, насколько я понимаю, он написал одновременно в одну ночь на корабле, идущем из Франции в Италию. И стихотворение это называется «Пироскаф». Сразу мы скажем, да, что «Пироскаф» — это такое архаическое греческое название парохода, то есть корабля, который еще был с мачтами и парусами, но уже на паровой тяге. И стихотворение это, наверное, я прочитаю.
Да,
а потом мы поговорим о нем.
Поговорим.
«Пироскав. Дикую, грозную ласкую полны бьют в наш корабль средиземные волны. Вот над кормою стал капитан, визгнул свисток его. Братствуя с паром, ветру наш парус раздался недаром. Пенясь глубоко вздохнул океан. Мчимся, колеса могучей машины роют волнистое лоно пучины. Парус надулся, берег исчез. Наедине мы с морскими волнами. Только что чайка вьется за нами, белая рея меж вод и небес. Только вдали океана жилица, чайке подобно, вот его птица, парус развив, как большое крыло, с бурной стихией в томительном споре лодка рыбачья качается в море, с брегом набрежное скрылось, ушло. Много земель я оставил за мною, вынес я много смятенной душою радости ложных, истинных зол, много мятежных решил я вопросов, прежде чем руки марсельских матросов подняли якорь, надежды символ. С детства влекла меня сердце тревога в область свободную влажного бога, жадные длани я к ней простирал, темную страсть мою днесь награждая, кротко щадит меня немочь морская, пеною здравия брызжет мне вал. Нужды нет близко, ль далеко, ль до брега, в сердце к нему приготовлена нега, вижу Фетиду, мне жребий благой, емлет она из лазоревой урны, завтра увижу я башни Ливурны, завтра увижу Элизий земной. 1844 год, Средиземное море, так указано дата и место создания этого стихотворения. И, наверное, прежде чем мы поговорим о биографических обстоятельствах, просто самый простой вопрос, что такое пироскав, слово, которое сейчас не все опознают.
Да, тут Баратынский, по всей видимости, специально выбирает для названия исключительно лирического текста такое слово, скорее техническое. Для нас, да, оно сейчас воспринимается как такой архаизм. Но в эту эпоху это был вообще-то неологизм, как новым было само явление, которое оно называло. То есть это такое примерно слово, как, не знаю, там, ракета для 60-х годов, да, или космонавт, вот что-то такое, но для 40-х годов 19 века.
То есть это было модное обозначение того, что мы сейчас называем пароход.
Да, собственно, это было, пожалуй, такое основное, что ли, в русском языке. В свое время Михаил Павлович Алексеев, такой замечательный ученый-эрудит, занимавшийся пушкинской эпохой, в большой статье, посвященной, значит, называется «Пушкин и наука его времени», он подробно очень разбирал разные отклики в текстах Пушкина на технические изобретения его времени. В том числе касался и пироскафа парохода. И он рассказывает, что, собственно, когда тип этого судна появился, как вот ты сказал, действительно, оно отличалось тем, что в нем есть, с одной стороны, пар, а с другой стороны, остались еще паруса, собственно, то, что мы видим ровно в тексте Баратынского. Изначально, вроде бы, если я правильно помню, что пишет Алексеев, было усвоено английское слово steamboat. Steamboat – прямое заимствование. Потом в разных европейских языках и оттуда, и в русском, появилось слово пироскав, отсылает к греческой этимологии, пир – огонь, да, и скаф – судно, судно, да. Употреблялось в конце 20-30-е годы для обозначения вот этого самого парохода. Примеры этого употребления есть у Пушкина. Например, в отрывке 30-го года, тоже такой написан, в решительный момент, участь моя решена, тоже известная, да? Собственно, Пушкин, значит, рассуждает о том, ну, не Пушкин, а герой этого отрывка, да, что с ним будет, если ему откажут. Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы, пироскав тронулся, морской свежий воздух веет мне в лицо, я долго смотрю на убегающий берег. Тут, кстати, замечательно, что вот эта сама ситуация отплытия, которую мы видим и в тексте Баратынского, тоже есть у Пушкина. Это такой вообще, можно сказать, да, такой устойчивый образ, да, или то, что в филологии называют топосом.
Вот как раз я ровно о топосах, да, об общих местах морских описаний думал в связи с пироскафом, и попробовал даже про себя сравнить с другими хрестоматийными текстами русских поэтов о море. Это «Элегия» Жуковского, да, «Безмолвное море, лазурное море», это «К морю» Пушкина, это «Парус» Лермонтова, с которым, насколько я помню, у Баратынского никаких особенных отношений не сложилось, хотя они были знакомы.
Да, а... что-то нерадушное московское, писал Баратынский жене, встретив Лермонтова в Петербурге в 40-м году.
Вот, и при этом в этих стихах мы действительно встречаем какую-то общую топику. Мы встречаем всегда слово «лона», ну, там у Лермонтова его нет, потому что стихотворение очень короткое, но вот это ощущение некой глубины, некоего лона морских вод, перед которым человек встает в противоборстве или же в смирении, оно есть практически везде. Всегда есть парус, который противоборствует с этой пучиной, есть ощущение тревоги, которое есть во многих стихах о море, и здесь у Баратынского оно тоже появляется. И есть вот этот самый, как Пушкин написал, скучный, неподвижный брег, от которого мы, наконец, уплыли с брегом набрежное, скрылось, ушло, вот, наконец, мы наедине со стихией. То есть мы можем сказать, что «Пироскаф» — это такое характерное стихотворение о море? Или Баратынский что-то свое в море привнес?
Ты уже много всего вспомнил, да, того, что приходит в голову, когда мы говорим о, так сказать, воплощении морской стихии, о том, что часто называют русской романтической поэзией. Да? Тут, может быть, ситуативно, да, более точно вспомнить тоже «Погасло дневное светило» Пушкина, да, собственно, когда поэт находится ровно в этой ситуации отплытия. Но, с другой стороны...
И у Пушкина же «Куда же нам плыть?» То есть ну, все они это... хотели куда-то плыть.
Да, это конечно. И здесь, мне кажется, важно, что этот текст на самом деле не замыкается в русской поэтической традиции, хорошо нам знакомой. Баратынский, по, собственно, «Пироскаф» расставил разные сигналы, приметы, да, отсылающие нас, прежде всего, конечно, к античной традиции этих мореплаваний. Да? Здесь у нас и Фетида, которая высовывается, да, откуда-то из моря, извлекает для поэта этот самый жребий благой.
И да? Влажный бог, который, видимо, Посейдон, да, или
да, Нептун, конечно. Да, да, да. И с другой стороны, да, вот, собственно, в этом образе отплывающего странника, который много вынес и много земель оставил за собой, да, можно увидеть в этом образе отсылки к, собственно, знаменитым античным мужам, Одиссею и Энею. Тут в неопубликованном комментарии к этим текстам, подготовленным Натальей Николаевной Мазур, собственно, я бы сказала, вот кто главный знаток поздней лирики Баратынского и ее сложного семантического устройства, она отмечает эту интересную, действительно, как мне кажется, параллель между вот тем, что мы видим у Баратынского и этими античными героями.
Ну, наверное, Эней еще больше подходит, потому что уж он-то точно много решил мятежных вопросов. Но если мы отвлекаемся от мифологии, да, от античных параллелей, и видим, что стихотворение буквально написано в Средиземном море, сразу возникает вопрос, а куда, собственно, Баратынский плыл? Почему он оказался на этом «Пироскафе»? Можешь об этом немного рассказать?
Угу. Собственно, «Пироскаф» – удивительный текст в том смысле, что мы про него знаем очень многое. То, что называется историей создания. Вообще у Баратынского с этим исключительно плохо. Мы редко знаем точные датировки, от него осталось очень мало автографов, поэтому восстановление биографических претекстов, да, дело такое сложное. Здесь мы много всего знаем. Еще в 43-м году осенью Баратынский вместе с своей женой и старшими детьми отправился в большое путешествие по Европе. Это, собственно, для него был первый выезд за границу, да, то, чего там не Пушкин, ни Лермонтов не осуществили, да, Баратынский, вот он смог посетить многие европейские страны, это был такой, ну, серьезный, да, в какой-то степени, да, но в Англию, правда, он не ездил, да, они проехали через Германию, Бельгию, потом зимовали в Париже, тоже очень интересный эпизод жизни Баратынского, потом они планировали, собственно, проехать Францию, из Франции на пароходе «Пироскафе» переправиться в Италию и дальше сухим путем вернуться в Петербург. Собственно, Баратынский, еще уезжая в путешествие, был исполнен таких больших надежд на новую жизнь. Он уезжал с тем, чтобы набраться новых впечатлений, и в письмах этого своего путешествия к петербургским друзьям писал, что у него много всего запасено, вынесено, и по воспоминаниям Плетнёва, его приятеля, издателя «Современник», он хотел участвовать в издании журнала, в общем, вернуться в активную литературную жизнь, с которой он скорее в начале 40-х годов выпал.
Ехал на длинные каникулы фактически,
да? Да, такой большой культурный отдых, плюс такое, ну, в общем, культурное знакомство с разными людьми в Париже, да, в круге его общения там были, не знаю, Гизо, Надье, там Ламартин, да, он,
они посещали... Меримая, по-моему, тоже с ним познакомился.
Да, очень многие, благодаря вот Александру Ивановичу Тургеневу, значит, замечательному его знакомому и знакомому многих русских, да, и французских писателей, Баратынский вошел в Париже вот в этот круг, тоже сначала был впечатлен, потом устал, разочаровался и с удовольствием отправился вот на юг Франции и затем в Италию. Собственно, «Пироскаф», да, фиксирует место и, собственно, вот этот морской путь. Они приехали в Марсель, и из Марселя отправились вот на этом пароходе в Неаполь они должны были.
Что это за пароход, мы, наверное, уже не знаем.
На самом деле Елена Николаевна Грачева — замечательный петербургский учитель литературы и известный, может быть, более широко как один из создателей фонда «Адвита», в прошлом году проводила со своими учениками такие медленные чтения, в том поэтические, в том числе читала «Пироскав». И она попыталась найти по объявлениям во французских газетах, собственно, что это были за «Пироскав». И действительно сохранились расписания этих пароходов, и даже с некоторой уверенностью можно установить, что это был за тип судна, и, может быть, там, если привлечь, может быть, более широкие материалы, узнать как, прямо точно, как он выглядел, может быть, найти фотографию, это тоже уже вполне могло быть запечатлено. Да, но важно, что вот они плывут. Я думаю, что Баратынский, конечно, море в своей жизни видел, когда он служил в Финляндии.
Да, ну, но это, не... собственно, она и на море. Частично, да, разворачивается, его поэма на финском материале, так сказать.
Да, но там, собственно, морская стихия скорее в таком рамочной конструкции, но, тем не менее, конечно, у Баратынского есть финские тексты, да, где вот море упоминает. Но такое вот большое путешествие, кажется, он осуществлял впервые и действительно испытал по этому поводу сильные чувства, о которых сообщал с удовольствием своим постоянным корреспондентам. Это Николай Васильевич Путята и его жена Софья Львовна. Кто это такие? А у Баратынского была жена Анастасия Львовна Энгельгард, у нее была сестра Софья Львовна, которая через какое-то время после женитьбы Баратынского на Анастасии Львовне вышла замуж за одного из ближайших приятелей Баратынского по финским еще временам, Николая Васильевича Путяту, тоже человека замечательного, оставившего и воспоминания хорошие, и много всего вообще сделавшего для сохранения там сначала Муранова, да, как со владельцами которого они были вместе благодаря вот женам своим. Баратынский с ними переписывался довольно активно, и они сохранили его письма, что важно. И вот что Баратынский им писал уже из Неаполя, когда они приплыли. «Наше трехдневное мореплавание останется мне одним из моих приятнейших воспоминаний. Морская болезнь меня миновала. В досуге здоровья я не сходил с палубы, глядел днем и ночью на волны. Не было бури, но, как это называли наши французские матросы, très gros temps». Да, значит, такая суровая, да, в общем, плохая была погода, да. Следственно, живость безопасности. В нашем отделении было не страждущих один очень любезный англичанин, двое или трое незначащих лиц, неаполитанский маэстро музыки, Николенька, это младший сын Баратынского, и я. Мы коротали время с непринужденностью военного товарищества. На море страх чего-то грозного, хотя не вседневного, взаимные страдания или их присутствие на минуту связывают людей. Как будто бы не было не только московского, но и парижского света. На корабле ночью я написал несколько стихов, которые, немного переправив, вам пришлю, а вас попрошу передать Плетневу для его журнала, то есть для «Современника».
Да, и замечательно, каким образом вот это прозаическое описание притворяется в стихи. «Морская болезнь меня миновала», а в стихах, да, мы читаем: «Кротко щадит меня немочь морская». То есть как все в этом стихотворении немного приподнято, да, и такая инверсия: «немочь морская» вместо «морская немочь», и вся эта старославянская лексика, которая там и «длани», и «емлет», церковно-славянская лексика, да, и «длани», и «емлет», и упоминание греческих божеств, все говорит о какой-то невероятной приподнятости, которую вот он передал сначала в письме, а потом смог вот в этой «оде», «не оде», «элегии», «не элегии», в этом просто стихотворении передать. Стихотворение мне это вообще кажется, может быть, самым счастливым в русской поэзии. Но тут уже мы не можем, наверное, умолчать о том, что случилось после того, как он его написал.
Да, по приезде в Неаполь, они приехали туда, по всей видимости, в начале мая. Из Неаполя, значит, Баратынский тоже пишет в Россию чрезвычайно вдохновленные письма. Большой тоже такой любовью к Италии, итальянским впечатлениям исполнено второе стихотворение, которое было послано в «Современника», там напечатано стихотворение «Дядьке-итальянцу», обращенное его, собственно, воспитателю, давно покойному Джиачинто Боргезе, который, вот, собственно, был настоящим.
Да, он прямо в первой же строчке его называют Джиачинто.
Да, Джиачинто, и... дядька мой, да.
То это... есть вот этот дядька и привил ему любовь к Италии, получается.
Ну, считается так, да. И вот он, наконец, там оказывается. Собственно, про это написано послание «Дядьке-итальянцу». Он наслаждается всем. Мы ведем здесь жизнь совершенно там беззаботную, чуть ли не райскую. Да? Здесь опять же возникает вот этот образ Элизея. Но они оказываются в Неаполе, да, в общем, вместе с не самым хорошим климатом, да, в довольно жаркое время. Да, они там в мае-июне. и здоровье, собственно, самого Баратынского и его жены начинает портиться, ослабевать. И Настасья Львовна, значит, с ней случается какой-то припадок, Баратынский страшно волнуется, вызывают врача, и, как писали, сама вспоминала Настасья Львовна, и потом это пересказывали в семье, вызывали доктора к ней, а пришлось помогать бесполезно самому Баратынскому, потому что он внезапно, по всей видимости, от инсульта умер утром 29 июня, в день апостолов Петра и Павла. Да, по русскому календарю, по новому стилю, это было 12 июля. Это было абсолютно внезапно, да, никто этого не мог ожидать. Было чудовищным потрясением, конечно, для Настасьи Львовны и детей. Сохранились ее письма. Чрезвычайно, конечно, выдающие, с одной стороны, ее глубочайшее потрясение от его смерти, а с другой, какую-то невероятную собранность, что ли, и такую, ну, самоотрешенность, что в заботе о детях, которые остались без отца, и в заботе о том, чтобы потом перевести тело Баратынского в Петербург. Но это удалось сделать только через год после его смерти.
То есть получается, да, что буквально Баратынский, не предчувствуя смерти, написал самое счастливое стихотворение о том, как он наконец увидит тот Элизий, к которому он всю жизнь стремился. И в итоге, да, это слово «Элизий» оказалось пророческим в совсем другом смысле. Что такое Элизий? Да, это загробное царство, царство теней. И многие, кто писал о Пироскафе, в связи с этим считают, что в этом стихотворении мы можем увидеть некое предчувствие кончины. Так ли это, как тебе кажется?
Ну, действительно, в таком биографическом контексте очень сложно абстрагироваться о том, что поэзия может быть предчувствием. Да, и здесь...
Хотя он пишет о своем здравии просто,
конечно,
нарочно.
Конечно, конечно, конечно. Здесь это скорее наше такое, ну, вчитывание, да, мне так кажется. Но из тех образов, да, которые могут быть прочитаны вот так, двояко, да, как какое-то предвидение беды. Собственно, то, кстати, о чем он пишет в письме, да, что корабль – это вот такое место, ну что ли, пограничное, да, где, ну, ты, да, оказываешься вот...
Как, собственно, из всего фольклора, да, позднейшей фольклористики, мы знаем, что стоит нам вступить в другую стихию, мы немножко оказываемся в потустороннем мире.
Да, конечно. Или вот, собственно, здесь строки, да, «Вижу Фетиду, мне жребий благой, емлет она из лазоревой урны». Угу. Здесь, конечно, урна – это типичный признак, атрибут морского божества, которые мы знаем по живописным изображениям, да, и там по скульптуре. Там Нептун или какие-нибудь эти самые нимфы морские или речные изображаются с этой самой урной. Но, с другой стороны, мы хорошо знаем, что урна – это, ну, собственно, надгробная, часть надгробной символики. И вот это вынимание жребия из урны, да, может быть связано с, собственно, греческими мифами о парках, которые, да, парка жребий вынимает, дни мои уж отвела, да, это, как писал Жуковский в балладе Ахилл, да, и, может быть, вот иногда в этой урне, да, видят вот эту двойственность.
Ну, слово «урна» еще у нас сейчас и загрязнено, как бывает, световое загрязнение, оно загрязнено дальнейшим употреблением именно в роли хранилища праха.
Да, конечно.
Да, да и мусорная урна, в общем, слово «урна» мы сегодня воспринимаем совсем не так, как его воспринимал Баратынский.
Да, конечно, но и с другой стороны, как ты уже сам справедливо сказал, что, собственно, образ этого Элизия, конечно, загробное, прежде всего, загробное царство, да, которое он видит, может быть, как бы вот этим поэтическим зрением прозревает вот этот самый Элизий.
Ну, в общем-то, может быть, это и был благой жребий в каком-то смысле. Да, но надо сказать, что Баратынский, стремившись к Италии, написал еще ведь одно стихотворение об Италии и этим же размером, что и Пироскаф. О размере мы чуть-чуть сейчас, наверное, еще поговорим. А стихотворение такое: «Небо Италии, небо Торквата, прах поэтический древнего Рима, родина неги, славой богата, будешь ли некогда мною ты зрима? Рвется душа, нетерпением объята, гордым останком падшего Рима. Снятся мне долы, леса благовонны, снятся упавших чертогов колонны». Да, то есть вот то место, куда он стремился, до Рима он ведь не доехал, получается, да? И вот этот торжественный дактилический размер, где очень удобно оказалось уместить и Торквата Тасса, великого итальянского поэта, и реалии Римского форума. Тут немного другая система рифмовки, но все равно мы ощущаем тоже приподнятое настроение. При этом, когда мы про этот размер думаем, что мы в первую очередь вспоминаем? Ну, наверное, «Снегирь Державина», что ты заводишь песню военную, «Флейте подобно, милый снегирь». Да, «Флейте подобно», а у Баратынского «Чайке подобно», такая внезапная, может быть, реминисценция. Но я перед тем, как нам записываться, прочитал статью Марии Гельфонд об этом размере, и у нее приводится несколько других примеров дактиля, как говорят стиховеды, с усечениями, да, в середине строки.
Ну, давай мы назовем все-таки размер, да, это редкий действительно размер, четырехстопный дактиль с усечениями.
Да, что такое усечение, давай объясним. Это буквально отсутствие одного из слогов этого дактиля в середине строки. Получается, что как будто такая синкопическая сбивка, такая, да, как будто как в музыке перескок.
Еще, да, или что-то надо еще добавить. Таких строк в пироскафе 5, да, вот над кормою встал капитан.
Да, а парус... надо вот под кормою бы встал бы капитан.
Или
да?
Парус надулся, берег исчез. А надо бы. Парус надулся, а берег исчез. Да. Или как-то так.
Но вот он почему-то выбирает такой перескок. И в вот этом стихотворении «Небо Италии» тоже есть одна такая строка с усечением. Ну, а Снегирь, он, собственно, весь на них построен. То есть это такая не очень регулярная, не очень правильная строфа. И вот чем дальше мы смотрим на тексты, которые написаны этим размером, тем, по крайней мере, вот Мария Гельфонд делает выводы о том, что они все так или иначе связаны с противоборством, с роком или стихией. Рок покорял Суворов, на чью смерть написана «Ода Державина». Наоборот, в балладе Жуковского «Суд Божий над епископом» показывает, как неправедного епископа, укрывавшего зерно, значит, губит Божья длань в лице мышей, которые, в конце концов, его просто съедают и растаскивают по кусочкам. Ну и в поэзии уже поэтов совсем третьестепенных мы обнаруживаем нечто очень близкое к пироскафу. Например, в поэзии поэта Алексея Тимофеева, которого барон Брамбеус, известный Осип Сенковский, то ли в шутку, то ли всерьез называл достойным наследником Пушкина после того, как Пушкин умер, мы обнаруживаем стихотворение «Челнок», которое начинается так: «Черные тучи, взвившись горами, рвутся, грохочут, тонут в огне, бурные волны стелются, скачут, гром, непогода, буря, гроза». Это белый стих, здесь нет рифмы, но вот это, так сказать, развертывание, как говорят, экспозиция картины «Непогоды в море», она действительно очень похожа. А что же получается? Общее это было какое-то ритмическое место? Или все-таки Баратынский выбрал то, что легло ему на душу в этот момент?
Ну, тут это такой вечный спор, да, о том, что стиховеды тоже называют семантическим ореолом метра, то есть тематической, что ли, привязкой стихотворного размера, да. Тут, помимо, действительно, статьи Марии Гельфонд, важно, мне кажется, сослаться еще на одно исследование, собственно, семантики этого размера. Если, опять же, кому-то интересно, то можно это найти.
Ну да, давай простыми самыми словами. Что такое семантический ореол?
Попросту говоря, семантический ореол – это как бы тематическая привязка к определенному размеру.
То есть, совсем простыми словами, определенные размеры, да, выбирают для описания каких-то конкретных тем, каких-то конкретных мотивов и так далее. Допустим, есть у нас там хрестоматийный пример «Пятистопный хорей», «Выхожу один я на дорогу», и, как считается, он часто используется именно для описания пути, дороги, вот, возможно, именно под влиянием Лермонтова.
В поэзии, собственно, внутри национальной поэтической традиции формируется вот такая история использования этого размера. И вот какие-то предшественников Баратынского в использовании этого самого четырехстопного дактиля с усечениями, да, про это написала тоже подробную статью Марина Акимова, которая, в общем, важно, она занималась таким замечательным русским поэтом, как Павел Катенин. Да, он нам может быть известен.
Про которого мы помним только анекдот, что Василий Львович Пушкин, дядя Пушкина, умирая, последние слова произнес: «Как скучны статьи Катенина». И Пушкин с восторгом говорил, что вот что значит умереть на щите, как честный воин.
Да, хотя Пушкин сам Катенина ценил и пришел к нему молодой, ну тоже это такой апокрифический, конечно, рассказ, да, что, мол, побей, но выучи. Ну вот, у Катенина тоже...
А он не только вот эти скучные статьи
Нет, Катенин писал много всего веселого, замечательные баллады «Леший» и «Убийца», которые он сам считал, что они гораздо лучше, чем баллады Жуковского. Вот. Но, кроме того, Катенин написал еще замечательное стихотворение «Грусть на корабле», которое тоже написано тем же самым четырехстопным дактилем с усечениями. «Ветр нам противен, и якорь тяжелый ко дну морскому корабль приковал. Грустно мне, грустно, тоскую день целый. Знать невеселый денек мне настал. С жизненной бурей борюсь я 3 года. 3 года милых не видел в глаза. Рано с утра поднялась непогода. Смолкни хоть к полдню лихая гроза. Что ж, может, счастливее буду, чем прежде, с матерью свидясь, обнявши друзей. Полно же сердце, вернись к надежде, чур ретевое, себя не убей».
Это... Совершенно же невозможно сравнить, стихи кажутся совершенно колченогими по сравнению с музыкой Баратынского. Да, и ну, мне, по крайней мере, кажется, что это какой-то такой застопорившийся ход колес огромной машины, а не как у Боротынского, значит, полным ходом идет пироскав.
Ну, я бы не обижал так Павла Александровича, но важно, да, что у него тоже, хотя он поэт совсем другого типа, но если там в 20-е годы, когда они, собственно, присутствовали оба, да, на литературной арене, Катенин – архаист, да, Боротынский – скорее поэт, принадлежащий школу гармонической точности, но, тем не менее, они оба, да, такие, и вот, собственно, Тимофеев совсем же другого поколения, они используют один и тот же размер вот для разговора о похожем.
О мужем, да. Ну, интересно, вот может быть действительно какой-то ритм вот этих колес, потому что пароходы, как мы помним, были действительно с колесами, загребающими воду. То есть это было такое весельное колесо, которое, собственно, и двигало этот пароход вперед. Может быть, это как-то напомнило Боротынскому вот этот ритм. Ну и не исключено, что в его памяти сохранялись все эти стихи, в том числе у Катенина мы видим тоже «Жизненные бури», а у Боротынского много мятежных решил вопросов. А какие, собственно, мятежные вопросы он решил, когда он, наконец, оказался в Марселе? Расскажи, если можно.
Тут тоже, мне кажется, биографическое прочтение вот этих мятежных вопросов, оно, наверное, тут не очень работает, да, потому что, собственно, вот эта строфа, да, четвертая по ходу, она как раз переключает нас из такого, ну, я бы сказала, описательного...
Да, просто описание.
Да, в метафорический план, да, собственно... Замечательно, как он это делает, да, он очень подробно ведь вначале описывает приготовление, как все устроено, да, вот над кормой стал капитан, визнул свисток его.
Но все-таки наш корабль, то есть какое-то первое лицо с самого начала присутствует, не
да.
Вот он там бесплотным духом над этим кораблем витает, а все-таки он на нем стоит с самого начала.
Да, но тут он описывает, главное, важно то, что он видит вокруг, а дальше, когда он оказывается в море, это тоже... Ужасно здорово, как вот это все совпадает, да, движение в море и движение, я бы сказала, вглубь себя. Когда он констатирует, с брегом набрежное скрылось, ушло, дальше он переходит к разговору о том, что с ним случилось, да, и здесь тоже, возвращаясь к разговору о топосах, да, он подключает к вот этому морской теме старинное, античное и, с другой стороны, подкрепленное библейской традицией сравнение моря житейского, конечно, и моря того, которого он видит.
Ну да, это такое басенное классицистское сравнение, да, существование некого житейского моря, в котором мы тонем или, наоборот, выплываем.
Но и сам путь человека, как путь корабля, тоже, и эти самые вот и мятежные вопросы, и радости, и вот эти самые беды, да, о которых он вспоминает, это, как мне кажется, да, такая рефлексия вообще над жизненным опытом человека, да, и в этом смысле...
То есть это в каком-то смысле аллегорическое стихотворение, да? То есть
оно
иносказание не только про него, стоящего в этот конкретный момент на корабле, но и про человека, преодолевающего стихию вообще.
Да, конечно, и вообще человека, который сумел сдвинуться, я бы сказала, оставить неподвижный брег, да, сумевшего пойти дальше, преодолеть вот эти все сложности, которые с ним произошли до того.
То есть у Пушкина давно усталый раб замыслил я побег, а Боротынский все-таки этот побег
да, вот
осуществил.
Он, да, я плыву, да, вот у Пушкина он как бы останавливается, куда же нам плыть, да, и...
Вот куда, говорит
да,
Боротынский.
Да, в недописанных строфах, которые не вошли, да, в тот текст, который мы знаем, осени там есть, он перечисляет, куда можно плыть, а здесь Боротынский, вот он плывет и как будто смотрит назад на свой, ну, в общем, довольно непростой жизненный путь. Тут тоже, наверное, ну, если все-таки пытаться, да, смотреть в биографию, то здесь, конечно, он может вспоминать и сложности, которые он испытал в жизни в связи с тем, что ему очень долго пришлось служить солдатам, чтобы восстановить дворянское, собственно, достоинство, суметь получить первый офицерский чин после проступка, совершенного им в совсем юном возрасте.
Для тех, кто не знает, да, действительно, будучи в пажеском корпусе, то есть имея перед собой достаточно блистательную карьеру, действительно, совсем юный 16-летний Боротынский вместе с товарищами совершил какую-то из шалости кражу, кажется, украл табакерку, да?
Да, табакерку с деньгами. Но это не... им не нужны были деньги, потому что они привыкли, что мальчик, которого с ними в тот момент не было, утаскивал сам эти самые деньги у отца. отца. Да, тут он уехал на каникулы, и они решили воспользоваться.
Сами это, да, приложиться, да, к табакерке, и, видимо, были пойманы. Да,
да, и... именно так, с ужасным,
и вот скандалом. Это ужасные последствия, потому что его исключили из корпуса, его... он не мог служить нигде, кроме как в армии, и то только солдатам. Это на него, конечно, наложило ужасный отпечаток, и, может быть, это один из тех мятежных вопросов, которые его всю жизнь не оставляли. Много еще, наверное, можно было бы сказать, да, в частности, есть замечательная теория поэта Александра Кушнера о том, что Пироскав — это такой ответ Виссариону Белинскому, упрекнувшему некогда Боротынского в неприятии прогресса, его, а вот Боротын говорит, я все-таки сел на новейший корабль и плыву, а ты, Белинский, этого не делаешь, но это мы уже, наверное, оставим здесь за скобками. Стихотворение, как мне кажется, то есть это одно из тех стихотворений, которое даже и помимо всех трактовок возбуждает всегда невероятное чувство, невероятный ответ, да, когда ты его слышишь или читаешь глазами. Собственно, Лидия Чуковская вспоминала об этом, когда их отец Корней Чуковский читал им «Пироскав», они не понимали ни одного слова, какая-то фетида, какой-то странный глагол «емлет», но восторг, ощущение от того, что человек сейчас впервые увидит то, что он так давно мечтал увидеть, передавался абсолютно стопроцентно. И этим меня Пироскав завораживает до сих пор. Алина, большое спасибо. Мне кажется, мы очень многое поняли.
Лёва, спасибо. Я очень рада, что ты позвал меня поговорить про этот текст. Про него очень многие писали, и писали хорошо, и... сразу извиняемся перед теми, кого мы не упомянули в нашем разговоре, но как бы у всех, может быть, тех, кто занимается Боротынским, есть свой Пироскав, и мне было очень приятно, что я смогла чуть-чуть про него поговорить и вообще этот текст вспомнить. Спасибо большое.
Спасибо. С нами была Алина Бодрова, я Лев Оборин, это «Между строк», подкаст о поэзии. До следующих выпусков.